Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новая акция так называемого «белого движения» российских гражданских и оппозиционных активистов. Смерть волонтеров в Крымске, защита Старого Арбата в Москве от новой застройки. Цикл «Общественное телевидение», как оно устроено в Великобритании. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке». В ближайший час программа «Время свободы». Поговорим в открытии часа о новых акциях так называемого «белого движения» российских гражданских и оппозиционных активистов. Сегодня из Москвы стартовал оппозиционный автопробег «Белый поток». Он пройдет через несколько городов. Его первый этап завершится в Астрахани. Сегодня же активисты движения «Оккупай Абай» празднуют день рождения казахского поэта Абая Кунанбаева. Вечером они проводят акцию его памятника на Чистопрудном бульваре в Москве. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Активисты автопробега «Белый поток» выехали из Москвы ранним утром. Они собираются проехать через Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары и другие города. По дороге участники акции планируют раздавать белые ленточки и рассказывать о деятельности оппозиции. В каждом городе активисты проведут акцию, митинг либо пикет. Однако, как говорит один из организаторов пробега, Игорь Бакиров, пока не со всеми местными властями удалось согласовать формат акции. Ожидается, что в субботу участники автопробега доедут до Нижнего Новгорода. Там сейчас работает один из 7 дискуссионных лагерей оппозиции. 11 августа в Нижнем Новгороде планируется провести митинг. Вот что рассказывает один из организаторов дискуссионных лагерей и автопробега, депутат Государственной Думы Илья Пономарев.
Его ждут в Нижнем Новгороде, где наш региональный лагерь, и, соответственно, предполагается его встреча и митинг в городе. И к этому приезжает Сергей Удальцов. Сейчас в лагере уже находятся Евгения Чирикова, Дмитрий Гудков, Денис Белунов. Будет такое первое пересечение. А мы сейчас активно готовимся к последнему московскому лагерю, питерскому белому форуму.
Первый этап автопробега завершится 19 августа в Астрахани. Инициативу оппозиционеров поддержал и бывший кандидат в мэры этого города Олег Шейн.
Предполагается проведение 3 дискуссионных площадок в Казани, Волгограде и на завершающей точке в Астрахани. И, возможно, в потоке будут принимать участие также некоторые концертные группы, в частности, группа «Рафак». А вообще, страна стоит на пороге очень серьезных социальных выступлений, причем они могут идти с самых разных сторон, под самыми разными лозунгами, но общее недовольство очень ощущается в атмосфере. Поэтому, что первым порвет, а то ли закрытие школ где-то, то ли новый рост тарифов на коммунальные услуги, то ли избиение, как было в Химкинском лесу, независимого журналиста, что именно станет поводом, сказать совершенно невозможно. Но то, что существующая власть, она себя противопоставляет уже обществу в целом, и то, что общественная реакция может быть очень резкая и очень сильная, это факт.
Как ожидается, второй этап автопробега начнется 27 августа в Красноярске. Он пройдет более чем по 50 городам России и завершится в Москве 15 сентября. На этот день представители оппозиции планируют очередной марш миллионов. Сегодня же в столице участники движения «Оккупай Абай» на Чистых прудах проводят акцию в честь 167-го дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева. Именно возле его памятника на Чистопрудном бульваре в мае этого года активисты разбили протестный лагерь. Акция будет проходить в формате поэтического вечера, говорит один из участников движения «Оккупай Абай» Валерий Золотухин.
Движение, которое называется «Оккупай Абай», думало о том, как можно отметить день рождения Абая. И мы решили, что было бы здорово, если бы нам удалось собрать какое-то количество поэтов, стихи которых нам всем нравятся. Это поэты, например, Кирилл Медведев, Андрей Родионов. Мы решили позвать еще художника Николая Олейникова. Мы надеемся, что будет выступать такой поэт Арс Пегас. Мы еще надеемся, что придет выступить Матвей Крылов по прозвищу Скиф. и группа его товарищей, которые собираются возле памятника Маяковскому и проводят там поэтические чтения. То есть это люди, им близкие идеи протеста. С другой стороны, это полноценные поэты, и в первую очередь, конечно, это будет поэтический вечер. Мы думаем, что будут выступать активисты. Причем это активисты из Казахстана, которые сейчас живут в Москве. И мы, конечно же, хотели бы дать им слово, чтобы они рассказали немножко о том, чем они занимаются, какие проблемы пытаются решить.
С московскими властями акция на Чистопрудном бульваре не согласована. Однако, по словам Валерия Золотухина, она будет носить мирный характер.
Мы проводим это все в формате собрания. Мы себе прекрасно отдаем отчет в том, что мы не можем использовать средства звукоусиления. Мы не можем, разумеется, выходить с транспарантами, с плакатами. Если полиция будет предъявлять какие-то требования к участникам этого собрания, то мы, конечно, готовы их выполнять, потому что это абсолютно мирная акция.
Говорил один из участников движения «Оккупай Абай» Валерий Золотухин. Организаторы мероприятия также отмечают, что не собираются разбивать лагерь возле памятника, как это было в мае, и планируют разойтись около 10 вечера. Столичные власти в пятницу заявили, что до сих пор не получили заявку на проведение мероприятия на Чистопрудном бульваре, поэтому сотрудники правоохранительных органов будут работать по ситуации. Алексей Майоров, глава Департамента региональной безопасности Москвы, заявил, что если мероприятие приобретет политический характер, полиция его пресечет. По мнению члена политсовета движения «Солидарность» Сергея Давидиса, летние акции помогут оппозиции объединиться. Кроме того, лидеры протестной кампании объявили о создании координационного совета. Он будет заниматься координацией мероприятий, информационной политикой и переговорами с властью. Участники совета будут определяться в результате выборов, говорит Сергей Давидис.
Когда вообще движение не победоносно, всегда будут люди, которые желают немедленной победы, считают возможным тот, что делает не так. В этом смысле очень важной конструкцией являются объявленные выборы Единого совета протестного движения. Каждый из кандидатов должен представить что-то вроде программы, продукт, в котором, собственно, объясняет, зачем он был в этот орган, что намерен там делать. И это рабочий орган. Формирование рабочего органа, на который есть огромный запрос. Это будут люди, уполномоченные всеми, кто желает их уполномочить. Пока этого нет, естественно, упреки могут звучать, и никак невозможно определить, верны они или нет. И работа эта ведется, просто она, может, не так заметна, а тем людям, которые всех ругают, им следовало подумать, что они конкретно могут сделать в первую очередь. Каждый, я думаю, должен попытаться сделать максимум возможного сам.
Как ранее заявляли лидеры протестной кампании, выборы в координационный совет пройдут 7 октября. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:45 вечера. После краткой сводки новостей мы расскажем о гибели волонтера, работавшего в Крымске. Затем вас ждет обзор российской прессы о строительстве второй резиденции митрополита Ростовского и Новочеркасского. И затем рубрика «Сегодня в Америке». Итак, сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз проводит экстренную встречу по вопросу оппозиции в отношении Беларуси в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. Участницы пан-группы «Пусси Райот» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». В Петербурге вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака. Ему сегодня исполнилось бы 75 лет. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет. Европейский суд по правам человека принял жалобу гражданина Беларуси, активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Игоря Березюка, осужденного по первому делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы – 75-летие Анатолия Собчака. Какое политическое наследие оставил первый мэр Петербурга? В программе участвует экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Георгий Васюточкин. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Мы продолжаем следить за ситуацией в Крымске, где чуть более месяца назад произошло катастрофическое наводнение. Из Крымска пришли сообщения о смерти одного из волонтеров. По предварительной информации, этот человек болел еще до того, как прибыл помогать пострадавшим от наводнения. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Эдуард Тисенко, руководитель лагеря волонтеров в Нижнебаканском сельском поселении.
Точных данных о причинах смерти еще нет. Результаты экспертизы еще не получали. Ну, предварительно, если не ошибаюсь, называется тромбоз. Смерть наступила быстро, скорая реанимационные действия проводила, но результата не привели никакого.
Как звали этого человека и сколько ему было лет?
Он был 73-го года рождения, звали Андрей.
А откуда он приехал и как долго он работал?
Санкт-Петербург. Первый раз он приезжал, если не ошибаюсь, 16 числа, потом он ездил по рабочим делам в Питер обратно и вернулся либо 3-го, либо 4-го, точно не помню.
Его смерть как-то была связана с работами, в которых он участвовал?
Нет, никак не было связано с работами, просто биологическая смерть.
Как-то это повлияло на других волонтеров в лагере?
Естественно, на настрой там подавленный. Ну, в принципе, отряд продолжает работать, и все держатся, все в таком нормальном режиме.
Как много людей еще остается в лагере, и чем вы сейчас занимаетесь?
45 человек на лагере, раздача гуманитарной помощи. Одна из групп строит мост пешеходный, заканчиваем, скорее всего, сегодня вечером. И остальные работают на физической помощи там по адресам нуждающихся, пенсионерам, инвалидам. Восстановительная работа проживаем.
Испытываете ли вы нужду в руках, в волонтерах, или сил достаточно?
Ну, уже, там, я думаю, поздно там призывать кого-то на помощь. Задать минимум и максимум мы свою выполнили, и 16 числа планируем закончить все работы в поселке, которые начали, 20 числа выехать.
Это был Эдуард Тихенко, руководитель лагеря волонтеров в Нижнебаканском сельском поселении. Программа «Время свободы» продолжит обзор российской прессы. Митрополит Ростовский Новочеркасский «Меркурий» хочет завести вторую резиденцию, сообщает газета «Ведомости». Областные власти отдадут под нее епархии здание на Соборной площади Ростова стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Лицей, который занимал здание, уже вывозят вещи. С подробностями Валерия Шабаева.
Вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань сообщил о планах реконструировать Соборную площадь в центре Ростова, сделать на ней обширную прогулочную зону и подземную стоянку на пресс-конференции в апреле. Он рассказал, что это предложение митрополита, но о другой его инициативе умолчал. Митрополит Меркурий попросил под свою резиденцию отдать епархии здание профессионального лицея модной одежды номер 21 на Соборной площади. Примерно 1900 квадратных метров. Рассказали два чиновника мэрии, подтвердил губернатор Василий Голубев. В прошлую пятницу на совещании областных и городских чиновников под руководством Горбаня и при участии митрополита Меркурия было объявлено, что епархия получит таки лицей, который станет резиденцией для проживания митрополита, сообщил участник встречи. Лицей, который является госбюджетным учреждением областного Минобразования, будет присоединен к Ростовскому техникуму индустрии моды. Соответствующее постановление выйдет, но лицей уже вывозит имущество. До передачи здания лицея епархии оно будет отремонтировано за бюджетный счет. Также решено, что для комфорта митрополита на участке между Буденновским проспектом и улицей Семашко трамвайные пути с улицы Станиславского, на которую лицей выходит фронтоном, перенесут на широкую Московскую улицу, переложат около полукилометра путей. Также будет снесено здание Бояркина на улице Семашко, по которому пройдут трамвайные пути. Это потребует серьезных затрат от бюджета Ростова, сказал участник совещания. Коммерческая цена здание может составлять 220-250 миллионов рублей, и оно, безусловно, было бы интересно инвесторам, подошло бы под офис банка или торговлю. По свидетельству собеседников ведомости в мэрии и правительстве, Горбань лично курирует реконструкцию Соборной площади и передачу лицея. Его комментарии получить не удалось. Пока не решено, по какой именно схеме здание отойдет епархии. Церковь отделена от государства, просто передать ей имущество, как между органами власти разного уровня, невозможно. Продать здание можно только с торгов и по рыночной оценке. Возможно, сдадут в долгосрочную аренду за 2-3 рубля, рассказал участник совещания у Горбаня. Управляющий партнер юридической фирмы Эберг Степанов и партнеры Игорь Степанов говорит, что антимонопольное законодательство позволяет без торгов передать епархии здание в аренду или безвозмездное пользование. У митрополита Меркурия есть трехэтажная резиденция в западном жилом массиве Ростова. Там жили все его предшественники. Но он хочет в собор ходить пешком, иронизирует областной чиновник. В приемной митрополиты сказали, что с владыкой не соединяют. Сотрудник отдела информации Ростовской епархии сообщил, что вопрос о здании на Соборной курирует председатель приходского совета кафедрального собора отец Дмитрий Соболевский. На вопросы ведомости, переданные ему через сотрудницу канцелярии прихода, ответа вчера не было. Прокомментировать информацию газеты я попросила священника Михаила Ардова.
Тут очень трудно, вообще-то говоря. Они же трусы патриархии, но это карманная сталинская церковь. Но вообще-то говоря, если бы они действительно потребовали то, что у них было отобрано, в частности, например, по ленинскому декрету огромное количество ценностей и все такое, но они же об этом молчат, и вот они такими подачками удовлетворяются. Понимаете, они вот будут мочить пусси райт, а в советском периоде они молчат и не говорят, что вот сколько было снесено, сколько было, так сказать, разграблено и так далее. Вообще-то счет к этой власти, которая является правопреемником коммунистов, должен быть вообще астрономическим, но они молчат об этом. Тут у меня двойственная позиция. С одной стороны, то, что они себе устраивают резиденции там и сям, и при том, что деревенские церкви разрушаются, и никто туда не ходит, это, естественно, аморально. Но вместе с тем есть и этот же аспект.
Политолог, журналист, директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов считает, что не стоит торопиться с оценками.
Сейчас такая идет волна публикаций о церкви, что достаточно сложно оценить, вот, например, сообщение относительно Ростова и относительно владыки Меркурия. И вот почему. Во-первых, здание лицея именно здесь, в центре города, должно оно быть там? Нет. Оно там было, конечно, в последние какие-то там исторические годы, но вовсе не факт, что рациональное его там размещение. Это один момент. Точно так же, как сама резиденция правящей архиереи. Ну да, она исторически всегда находилась в центре крупных городов. То есть, условно говоря, в Воронеже резиденция воронежского архиерея, она тоже находится рядом с кафедральным собором. И, в общем, это везде по существу сложилось еще в 19 веке. Поэтому я не уверен сейчас, что каждое лыко нужно ставить в строку. Потому что есть какая-то волна общая. И она в некоторых случаях просто подавляет рациональное восприятие ситуации.
Политолог, журналист, директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов о переносе резиденции митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости Соединенных Штатов. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Митт Ромни заявил о том, что в агитационных роликах его соперника содержится прямая ложь. Обвинения кандидатов в том, что их оппоненты передергивают факты, нередки в американских политических кампаниях. Но упреки в прямой лжи – вещь редкая, рассказывает Евгений Аронов.
Избирательный штаб Ромни обвиняет одну из общественных организаций, поддерживающих Обаму, в производстве и размещении ролика, содержащего грубую клевету на республиканского кандидата. В этой рекламе заводской рабочий в Миссури рассказывает, что финансовая компания Bain Capital, созданная Миттом Ромни, ликвидировала предприятие, на котором он трудился, в результате чего семья осталась без медицинской страховки. Так что, когда у его жены диагностировали рак, у нее не было возможности лечиться. Независимые СМИ, проверившие это утверждение, заключили, что оно расходится с фактами. Тем не менее, создатели не сняли ролик из проката, а Белый дом отказывается его осуждать на том основании, что он был выполнен организацией, официально не связанной с избирательным штабом президента. Обвинения оппонента в искажении действительности звучат и из уст демократов. Кто разделяет ваши ценности? Президент Обама своей реформой системы медицинского страхования объявил войну религии. Независимые СМИ назвали эту рекламу республиканцев недобросовестной, напомнив, что окончательный вариант закона о реформировании системы медицинского страхования освобождает лечебные центры, связанные с церквами, которые не приемлют практику абортов, от предоставления такого рода услуг в обязательном порядке. В американской истории негативная реклама всегда была спутницей предвыборных кампаний, рассказывает профессор университета штата Калифорния Брюс Торнтон. Причем, если сравнить предвыборную агитацию давних времен с современной, то наша покажется чуть ли не верхом политеса. Например, современные правила игры полностью исключают употребление расистски окрашенных обвинений. Приверженность американцев свободе слова настолько сильна, заметил мой собеседник, что трудно ожидать, что они согласятся, скажем, с идеей раз и навсегда в судебном порядке установить нормы приличия в предвыборных кампаниях. Границы приемлемого в политике определяют только меняющиеся общественные нормы, а не нормы права. И судебная практика доказывает, что публичному политику защититься от обидчиков юридическим путем почти невозможно. Как указывают специалисты, главная цель негативной рекламы – это не столько переубедить идейных оппонентов, сколько, выражаясь языком политтехнологов, ужать электорат, то есть побудить сегмент избирателей, исходно склоняющихся к поддержке соперника, не идти голосовать, по причине сомнений в его добропорядочности, зароненных негативной агиткой.
Это был Евгений Аронов. Соединенные Штаты помогают своим ближневосточным союзникам защитить себя от возможной ракетной атаки со стороны Ирана. С такой информацией выступила газета «Нью-Йорк Таймс», рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне, с 2007 года Соединенные Штаты поставили Кувейту, Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам противоракетных вооружений в общей сложности на 20 миллиардов 212 миллионов долларов. Они предназначены для создания обширной системы противоракетной обороны, чтобы защитить нефтяную инфраструктуру региона и военные базы от потенциальной ракетной угрозы со стороны Ирана. В чем будет отличие этой программы ПРО от той, что реализуется в Европе? С таким вопросом я обратился к Грегу Тилману, старшему сотруднику независимой Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Она предназначена лишь для защиты от ракет среднего радиуса действия, которые способны поразить территорию соседей Ирана и чуть более отдаленных стран. Система, которая разворачивается сейчас в Европе, потенциально рассчитана и на защиту от иранских межконтинентальных баллистических ракет. Численность и уровень совершенства ее объектов рассчитаны только на отражение простой угрозы со стороны Ирана, но не на вооружения, которыми располагают Россия или Китай. При всех различиях в степени интегрированности систем ПРО в Европе и в Персидском заливе, в обоих случаях речь идет об использовании американских противоракет, пусковых установок, радаров и другого оборудования. Однако Грег Тилман из Ассоциации по контролю над вооружениями подчеркивает лишь относительную степень надежности подобных антиракетных щитов. Американское экспертное сообщество расходится во мнениях о степени эффективности подобных систем. По моему убеждению, ни одна противоракетная система не гарантирует перехвата абсолютно всех боеголовок противника. Хорошая система дает примерно 50% гарантию перехвата, плюс определенное смягчение самой угрозы. Но в реальных условиях наполовину отраженная ядерная атака – это тотальная катастрофа. Здесь, на мой взгляд, кроется одна из стратегических ошибок США. Системы ПРО не только не являются гарантированно эффективным щитом против стратегического ядерного нападения, но и дают превратные стимулы другим игрокам, таким как Россия. Обеспокоенные потенциальными возможностями европейской системы противоракетной обороны, русские будут еще неохотнее сокращать свое наступательное вооружение. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», в настоящее время в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах уже установлены зенитно-ракетные комплексы «Патриот» американского производства. Кувейт к 350 таким комплексам, закупленным ранее, добавит еще 60. В Катаре развертывается мощная радиолокационная станция. Кроме того, система будет поддерживаться ракетными комплексами «Иджис» на дислоцированных в регионе американских военных кораблях.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве половина шестого вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз проводит экстренную встречу по вопросу оппозиции в отношении Беларуси в связи с ее дипломатическим конфликтом в Швеции, со Швецией. После того, как 4 июля с борта шведского легкого самолета в районе Минска были сброшены 800 плюшевых мишек с листовками о свободе слова, белорусские власти выслали посла Швеции и других шведских дипломатов. Участницы пангруппы Pussy Riot стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Согласно сообщению, кандидатуры девушек выдвинула член экспертного совета, художественный критик Ирина Кулик. В Петербурге сегодня вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака. Как сообщает агентство, в 75-ю годовщину со дня его рождения на Никольском кладбище Александра Невской лавры у его могилы состоялась поминальная служба. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет, в нем участвовали около 30 человек. Автопробег «Москва-Астрахань» стартовал сегодня. Его участники посетят в частности Кострому, Казань, Тольятти, Чебоксары и Волгоград. Европейский суд по правам человека принял жалобу гражданина Беларуси, активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Игоря Березюка, осужденного по первому делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев посетил меня в студии, он сейчас рядом со мной. И здравствуйте, Игорь, расскажите, что ждет слушателей сегодня вечером.
Здравствуйте, Валентин. Начнется этот выпуск с пятиминутного фрагмента интервью, увы, уже покойного театрального режиссера Фоменко. Это запись 2003 года Фоменко на репетиции спектакля «Война и мир» в Берлине. Кроме того, у меня документальное кино традиционный раздел, и в этом разделе режиссер Виталий Манский и персонажи его фильмов. Манский как замечательно, по-моему, работает с персонажами, и в этой передаче звучит вот такой записи, сделанные на пляже, и пляж как прообраз жизни, как прообраз мира. Там рожают, знакомятся, влюбляются, гибнут.
В другой последовательности. Сначала, видимо, знакомятся, рожают, влюбляются, рожают, и потом гибнут.
И да, и прямо тут же и тонут. Но их тут же и спасают. Между прочим, есть там сцена спасения. Кроме того, у меня радиоочерк на тему политики у микрофона. Это, вы знаете, это такой своеобразный акустический анализ, акустика и власть, что говорит о политике, его голос, тембр голоса, интонация, можно ли анализировать политика с точки зрения вот акустической. И в этой передаче, в этом радиоочерке звучат голоса 5 американских президентов и кандидатов в президенты первой половины 20 века. Ну и, наконец, передача – это монологи историка искусств, литератора петербургского Аркадия Ипполитова, который буквально вот в минувшем месяце, по-моему, издал в Москве книгу, которая называется «Особенно Ломбардия». Вот он делится своими впечатлениями. Это книга об Италии, о севере Италии. Ломбардия – это одна из самых богатых в культурном отношении провинций Италии, столицы Милан. И вот он делится, это его монологи, он делится своими впечатлениями, и там очень много еще в этих монологах очень, по-моему, любопытного о том, почему русские любят Италию, и как вот Италия вошла в сознание русских, а Россия вошла в сознание итальянцев. Вы знаете, я все-таки прочту фрагмент из книги, небольшой фрагмент, так, чтобы сразу стало понятно, о прозе какого класса мы говорим. Это такая проза уже по направлению к Свану и Прусту одновременно. «Как описать счастье, охватившее меня, когда я увидел Пьяцца делла Виттория, главную площадь Лоди, неожиданно широкую, с могучим романским собором, преисполненным воистину августейшего благородства? Да никак не описать. От фасада собора, от соборной площади, от всего города веяло добродушием, вообще-то Ломбардии несвойственным, добродушием силы, спокойной, медлительной, но способной к вспышкам ярости. Осанка собора – это осанка героя XII века, одного из самых важных столетий в европейской истории, когда Европа, пробужденная от мрачного варварства Карлом Великим, пытается построить некий новый порядок, способный заменить утраченный порядок Римской империи. Это время лучших европейских королей, еще остававшихся рыцарями, англичан Генриха II и его сына Ричарда Львиное Сердце, француза Филиппа II Августа по прозвищу Кривой и немца императора Фридриха I Барбароссы. Императором Фридрихом Барбароссой собор Лоди и был основан. Императоры просто обязаны закладывать города и соборы именно в августе. Август – месяц солнца, огня, львовы императоров, жары желтого цвета. Желтизна, жнецы, жара, жратва и жатва, как на картине Питера Брейгеля «Аллегория августа. Жатва».
Paradis che promette nel più sbello.
Италия в программе Игоря Померанцева «Поверх барьеров», который прозвучит сегодня в 23 часа по московскому времени. Из Милана перенесемся в Москву. Общественная организация «Архнадзор» выражает беспокойство в связи со строительством элитного жилого комплекса на Старом Арбате. Из-за сноса зданий на исторической улице уже серьезно пострадал дом, в котором родился Булат Акуджава. Под угрозой находится судьба других архитектурных и исторических памятников, сообщила в интервью Кристине Горелик координатор «Архнадзора» Наталья Самовер.
Кое-кому захотелось построить дорогостоящий элитный комплекс в очень хорошем месте города. Этому мешает историческая застройка. Сначала были приняты меры к тому, чтобы эта историческая застройка не получила статуса памятника. Потом один дом был снесен, потом второй дом долго выморачивался, и сейчас сносится второй дом, расчищается большая площадка с тем, чтобы начать строительство. Это самая середина Старого Арбата. Сейчас сносится дом 41, строение 1. Строение 2, маленький домик во дворе уже снесен, и рядом с ним пустырь на месте когда-то существовавшего дома 39. Короче говоря, на месте домов 39 и 41 появится одно большое здание.
Это же очень известные места. Там же рядом дома известных людей.
Да, там два шага до бронзового памятника Акуджаве. А памятник этот там стоит совершенно не случайно, потому что стенка в стенку со сносимым домом 41 расположен дом 43, где Акуджава, собственно говоря, и родился. И сейчас родной дом Акуджавы подвергается очень серьезному воздействию. Когда экскаватор бьет по стене дома 18 века рядом с ним, то дом Акуджавы тоже трясется. И вчера я была внутри с его жильцами. Жильцы в ужасе и в панике. Они водили нас по квартирам и показывали, как по потолкам, по стенам, по полам пошли трещины. Дом Акуджавы начал разрушаться от того, что разрушают его соседа.
Это вообще законно, то, что там сейчас делается?
Все, что там происходит, к сожалению, абсолютно незаконно, что не мешает этому происходить. Жильцы пока еще в шоке, по-моему, они не определились со своими дальнейшими действиями, но я их убеждаю в том, что им нужно предпринять целый набор действий. Во-первых, они сами и их управляющая компания понесли имущественный ущерб. Они должны заактировать то, что произошло, оценить стоимость восстановительных работ, и, я полагаю, они должны обращаться в суд.
А что касается вот общей стоимости, например, жилья, учитывая то, что рядом вот происходят такие вещи?
А это еще отдельная очень сложная ситуация, потому что в этом квартале, помимо дома Акуджава, есть еще совершенно новые элитные жилые комплексы, где тоже чрезвычайно дорогие квартиры. В одном из этих домов, как считается, живет, например, глава одного из федеральных телеканалов. Архнадзор пообщался со специалистами в области недвижимости и спросил их, как перспективы этой застройки скажутся на стоимость этой до вчерашнего дня прекрасной недвижимости. Эксперты оценили перспективы довольно уныло, потому что ситуация складывается таким образом, что в это самое прекрасное новое здание заезд будет через территорию вот этих самых роскошных элитных жилых комплексов. Это значит, что там будет постоянный довольно напряженный трафик. А прежде чем люди доживут до этого трафика, сначала через их территорию будут круглосуточно ездить тяжеленные строительные машины, самосвалы, бетономешалки. Потом у них под окнами, сейчас у них вид на Старый Арбат, а тут у них вырастет бизнес-центр, который будет, к тому же, обращен к ним своей задней, не самой выразительной стороной. И они потеряют часть стоимости своей недвижимости, которая складывалась из красоты вида, который открывался у них из окон.
Координатор Архнадзора Наталья Самовер в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Кристине Горелик. Продолжаем программу «Время свободы». 1 января 2013 года в России на отдельном канале начнет вещание общественное телевидение. Его финансирование будет поначалу осуществляться за государственные средства, а позднее за счет пожертвований, что позволит отказаться от рекламы. Работу ОТВ будет полностью контролировать российский президент. Он утверждает состав членов наблюдательного совета, а также назначает генерального директора. Общественное телевидение существует во многих странах. «Радио Свобода» рассказывает о том, на каких условиях оно создается и работает в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Сегодня мы поговорим о Великобритании, родине общественного телевидения. Во многом оно стало прообразом телевещания в других странах, рассказывает Наталья Голицына.
Долгое время монопольным телевещателем была британская вещательная корпорация BBC, которая была основана в 1922 году как неправительственная и некоммерческая организация, субсидировавшаяся из частных источников. Коммерческое телевидение появилось в Британии лишь в 50-е годы, а первый телевизионный канал BBC начал вещание в ноябре 1936-го. Сейчас BBC принадлежат более 20 телеканалов, в том числе круглосуточный новостной BBC News. Все эти каналы на полном основании могут называться общественными, поскольку не субсидируются государством и не транслируют рекламу. Корпорация существует на средства владельцев телевизионных приемников. Ежегодно каждый владелец телевизора должен приобретать лицензию на право просмотра телевидения. Львиная доля собранных средств поступает в бюджет BBC, хотя кое-что перепадает и другим более мелким общественным телеканалам. Стоимость годичной лицензии 145 фунтов 50 пенсов для цветных телевизоров и 49 фунтов для черно-белых. Лица, достигшие 75-летнего возраста, освобождаются от платы. Принципы работы BBC и юридическое обоснование ее деятельности регламентирует Королевская хартия, признающая полную независимость Британской вещательной корпорации. Она же определяет ее общественные цели. Этих целей 6. Обеспечивать население страны объективной новостной информацией высокого качества, транслировать образовательные и воспитательные программы, поддерживать интерес к творческой, культурной и спортивной деятельности, представлять интересы всех национальностей, регионов и общин, освещать роль Великобритании в мире и значение международных событий для жизни страны, знакомить зрителей и слушателей с передовыми технологиями. Один из ведущих британских экспертов в области телевещания, профессор Бристольского университета Тони Проссер, в интервью «Радио Свобода» комментирует правовое положение общественного телевидения в Великобритании.
Работа общественного телевидения регулируется британскими законами об информационном вещании и о средствах массовой информации. Они регламентируют содержание и политику вещания как коммерческого, так и общественного телевидения, которые должны соответствовать интересам общества. Что касается крупнейшего британского вещателя BBC, то его правовое положение определяется Королевской хартией и соглашением с правительством, в которых детально оговорены принципы работы корпорации. Эти юридические документы гарантируют независимость. Однако при этом сохраняются два источника давления на BBC. Один из них – это независимый от правительства Office of Communications, сокращенно Ofcom, который контролирует законность функционирования британских СМИ и следит за выполнением закона о справедливой конкуренции. У него есть право налагать штрафы в случае нарушения закона. Второй источник давления – это Совет попечителей BBC, который занимается стратегическим планированием, следит за работой Совета директоров и соблюдением положений Королевской хартии и правительственного соглашения.
Способно ли гражданское общество как-то влиять на работу BBC или контролировать ее политику?
Дело в том, что главная особенность работы BBC заключается в ее независимости не только от правительства, но и от организации гражданского общества. Классическим примером общественной организации может служить политическая партия. BBC абсолютно независима от политических партий. Что касается совета директоров, управляющего его повседневной работой, то его члены назначаются правительством, причем таким образом, чтобы удовлетворять интересы жителей Великобритании и представлять все существующие политические организации. Директора призваны следить, чтобы это учитывалось при реализации редакционной политики. Британская вещательная корпорация определенным образом связана с гражданским обществом, так как проводит консультации с неправительственными организациями. Кроме этого, зрители и слушатели довольно часто пользуются своим правом на обратную связь, делясь мнениями о работе телевидения и радио.
Медиаэксперты нередко называют BBC уникальной организацией. Есть ли для этого основания?
Уникальность состоит прежде всего в том, что BBC стала первой телерадиокомпанией, которая получила независимость от правительства. Это произошло раньше, чем в других европейских странах. Например, французское общественное телевидение 30 лет назад находилось под жестким контролем государства. По сути, оно было его рупором. Даже после того, как ситуация изменилась, французская общественность не перестала беспокоиться за независимость телевещания. Абсолютно иная картина, если сравнивать с Великобританией, наблюдает в Соединенных Штатах. Там общественное вещание занимает небольшой сегмент в системе национального телевещания и распространяется по подписке, что позволяет говорить о его маргинальном положении. Британская вещательная корпорация BBC, финансируемая обществом посредством внесения платы за просмотр программ, доминирует в информационном пространстве. Это еще одна причина, подтверждающая уникальность медиарынка Соединенного Королевства.
говорил медийный эксперт профессор Тони Проссер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз проводит экстренную встречу по вопросу оппозиции в отношении Беларуси в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. После того, как 4 июля с борта шведского легкого самолета в районе Минска были сброшены 800 плюшевых мишек с листовками о свободе слова, белорусские власти выслали посла Швеции и других шведских дипломатов. Участницы пан-группы «Пусть Riot» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Кандидатуру девушек выдвинул член экспертного совета премии, художественный критик Ирина Кулик. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. В Петербурге сегодня вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака, которому исполнилось бы 75 лет. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет. В нем участвовали около 30 человек. Автопробег «Москва-Астрахань» стартовал сегодня. Число граждан Сирии, бежавших из страны в связи с продолжающимся конфликтом между оппозицией и правительством президента Башара Асада, составляет около 150 тысяч. Япония объявила об отзыве своего посла из Сеула в знак протеста против посещения южнокорейским президентом Ли Мён Баком островов Лианкур в Японском море, суверенитет над которыми оспаривает между собой Сеул и Токио.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Новости культуры продолжают программу «Время свободы». 12 августа в замке города Выборга откроется 20-й фестиваль «Окно в Европу». В конкурсах фестиваля участвуют 63 игровых, документальных и анимационных фильма. Их будут судить три жюри во главе с режиссером Романом Балаяном, писателем Юрием Поляковым и Олегом Ужиновым, автором мультипликационных картин, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На фестивале есть еще одна программа, она называется «Выборгский счет». Ее оценивают зрители. Именно по итогам их голосования вручается едва ли не самая важная премия фестиваля, которая называется «Золотая ладья». И в этой программе еще 5 фильмов, в их числе лауреаты российских и международных фестивалей «Жить», «За Маркса», «Орда», «Я буду рядом» и «В тумане». А еще в одной рубрике «События юбилея» покажут сны Карена Шахназарова и Макарова Владимира Хатиненко. В 1993 году эти ленты разделили главный приз самого первого фестиваля «Окно в Европу». Об особенностях Выборгского форума рассказывает глава отборочной комиссии киновед Татьяна Сергиенко.
Он открывался в свое время как кинорынок, лаборатория. И сейчас от кинорынка, на наш взгляд, есть, так сказать, два очень серьезных таких компонента фестиваля. Мы не случайно все время, так сказать, все наши программы называем «Конкурс игрового кино». Но осенние премьеры, гала-премьеры осени и так далее. Это фестиваль предпрокатного сезона. Вообще, что делает фестиваль в принципе? Какова его главная задача? Приблизить кино к зрителю. Дать возможность зрителю понять, что вот этот фильм стоит посмотреть или не стоит его смотреть. И даже в этих названиях уже есть концепция такая. Что еще? Каждый год, уже 5-й раз у нас проходит форум кинопоказчиков. Приглашаются директора кинотеатров и кинопоказов городов-миллионщиков. И вот они приходят, и не в условиях кинорынка, а в кинозале смотрят кино вместе с участниками, вместе со зрителями. Они совершенно по-другому понимают, как эта картина может в зале работать, если с ней работать так, как нужно. Но сами вот к этому ко всему приближаются, не варятся в собственном соку. Это очень важно.
Татьяна Сергиенко выбрала 10 игровых фильмов из 35.
Я вообще очень люблю, когда я вижу такие титры. Автор сценария Пупкин, режиссер Пупкин, в главной роли Пупкин, звукорежиссер Пупкин, оператор Пупкин. Нет, в главной роли иногда бывает Пупкина. Тут уже как бы почти всегда понятно, что можно вообще не включать это. Поэтому это мы даже вообще не обсуждаем. Обидно другое. Мы дали отворот-поворот нескольким фильмам, премьерным, нигде не показанным, которые сделаны при государственной финансовой поддержке, на государственные деньги, которые ни в какие вообще ворота не лезут. Мы, когда смотрели эти фильмы, иногда просто хочется вспомнить там 19-й год и устроить какой-нибудь общественный суд, ведь кто-то этим людям давал дипломы об образовании. Каким-то образом они поступали в эти учебные заведения, они их оканчивали. Это профессиональное кино, но смотреть его нельзя. Просто противопоказано.
На «Кинотавре» в этом году у меня сложилось впечатление, что средний фильм стал лучше. То есть люди все-таки пробуют освоить то, что называется ремеслом. Вы тоже это фиксировали, когда смотрели свои 35 фильмов, или нет?
Марин, давай вот мы с тобой однокурсники. Мы помним то кино, которое нам казалось ужасным, и которое, если сегодня вы посмотрите, кажется гениальным. Вот возьми любой практически средний фильм того времени, поставь его в конкурс сегодняшний, и оно получит все призы, какие только есть на всех фестивалях. Потому что профессия есть профессия. Там была просто профессия. Понимаешь, сейчас ее просто нет. И поэтому, когда есть просто профессия, уже ты, так сказать, глубоко вздыхаешь и понимаешь, что тебе показывают не телемувик, понимаешь, который, так сказать, находится снятый двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене, понимаешь, стоит 1,5 рубля. И так далее. Есть вот, ну, хоть с каким-то подобием стиля, хоть что-то такое. Когда есть движение в кадре, ну о чем мы говорим? Ну, а как правило, вот профессиональное такое кино, оно все-таки больше теперь в каком-то таком, я бы сказала, телевизионном формате существует, потому что это либо какие-то такие жанровые абсолютно вещи, либо, ну, такие уж совершенно какие-то житейские истории, которые действительно могут произойти в одной комнате и сняты профессионально хорошо, но в основном для телевизора, как мне кажется. В кино такое смотреть менее интересно, потому что кино хочется какого-то элемент большого стиля получить. Но вы его получите на этом фестивале, он там есть. В нескольких фильмах это есть, я вот отвечаю.
Фестиваль завершится 19 августа торжественной церемонией награждения лауреатов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Рекордный улов омаров в этом сезоне заставил канадских рыбаков объявить подобие войны американскому продукту. Канадские рыбаки, чьи небольшие шхуны простаивают из-за изобилия деликатесного товара на прилавках магазинов и резкого падения цен на него, посвятили свое рабочее время и энергию на блокирование дорог из Соединенных Штатов. Дорог, по которым на канадские рыбообрабатывающие заводы доставляются омары, выловленные у берегов американского штата Мэн. Канадские власти выступают на стороне американцев, убеждая своих рыбаков, что они не правы, против рынка не пойдешь, и их выступления причинят вред прежде всего Канаде, если американцы решат открыть свои собственные производства по обработке омаров. Канадский судья приказал рыбакам временно на 10 дней снять блокаду заводов. Адвокат Джеймса Холмса, обвиняемого в убийстве 12 человек и ранении 58 в кинотеатре города Аврора, заявил на судебных слушаниях в четверг о том, что его клиент страдает психическим заболеванием и обращался за помощью к психиатру незадолго до организации своей кровавой акции. Сам Холмс просидел все заседание с отсутствующим взглядом, из его уст не прозвучало ни одного слова. Эксперты не сомневаются, что защита будет делать ставку на невменяемость обвиняемого. Между тем, несколько американских средств информации обратились к судье с просьбой обнародовать сведения, на основании которых Холмсу были предъявлены обвинения. Американские СМИ заявляют, что интересы общества требуют предоставления информации о подробностях этой трагедии. Прокуратура и защита отвергают эту просьбу, настаивая на том, что обсуждение этого дела в прессе может повлиять на его исход, то есть на непредвзятость присяжных. Компания Google готова добавить к своим лаврам интернетного новатора лавры творца новой автомобильной эпохи. В четверг компания объявила, что управляемые компьютером машины ее производства прошли за время испытаний 300 тысяч миль, около 500 тысяч километров. Как далеко до эпохи автоматических автомобилей? Об этом Владимир Морозов.
500 тысяч километров наездили совместно несколько самоуправляемых машин, которые называют Google Cars. Компания не сообщает, сколько автомобилей проходит испытания, но известно, что они ездят по дорогам Калифорнии и Невады и скоро вырвутся на магистрали других штатов. Google заявляет о полной безопасности своей машины, но смотреть на испытания жутковато, потому что сидящий на водительском месте человек не только не держится за руль, но еще и демонстрирует встречным свои раскрытые ладони. Рядом с водителем, который машину не ведет, сидит другой инженер, который следит за работой самоуправляемого авто на экране ноутбук. На крыше Google Car стоит конической формы лазерная башенка, на переднем и заднем бамперах и на бортах установлены радары. Несколько видеокамер позволяют точно определить расстояние до других автомобилей и ближайших зданий. Бортовые компьютеры непрерывно перерабатывают многочисленную информацию о дороге, по которой машина идет, и о транспорте, который встречается на ее пути. Когда самоуправляемая машина плавно несет тебя по трассе со скоростью 70 миль, 110 км в час, ты как бы переносишься в будущее и начинаешь понимать, как изменит она жизнь людей. Это говорит один из создателей робота Крис Урмсон, сидящий за рулем, не касаясь его. Для некоторых избранных сотрудников Google будущее уже наступило, и они разъезжают по своим делам на самоуправляемых машинах. Но что делать за рулем, если твое участие не нужно? Можно читать, писать, говорить по телефону и даже спать. В это время Google Cars идет так, как будто им управляет водитель самой высокой квалификации. С той разницей, что робот не устает, не пьет, не нервничает, даже если поругался с женой или с начальством. По словам создателей машины-робота, их главная цель – сделать автотранспорт безопасным. Сегодня на американских дорогах погибают более 30 тысяч человек в год. Конструкторы чудо-техники признают, что до ее серийного производства пройдет еще немало лет. Например, машина пока не знает, как вести себя зимой на обледенелом шоссе или на дороге, где вдруг начали экстренный ремонт. О возможной цене Google Cars пока рано и говорить. Сегодня только лазер на крыше машины стоит 80 тысяч долларов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная Юрием Жигалкиным, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о европейско-белорусском дипломатическом конфликте, расскажем о смерти волонтеров в Крымске, о пикете в Кирове в защиту политзаключенных. Вас ждет также интервью с художником Виталием Комаром о деле «Пусси Райт», а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свободы на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Мадонна помогла питерским геям браслетами.
Комментарии экспертов.
Востоковед Александр Шумилин о передаче власти в Ливии.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Телеанонимки. Найди отличия.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».